Охота на кардиналов. В табеле о рангах Союза девяти неизвестных Кирилл Данилович Головань занимал весьма достойное место. Во-первых, он был почти самым старым кардиналом. Возраст перевалил за 120 лет. Старше его в Союзе был только сам координатор Бабу Сенге, которому пошел 157 год. Как известно, кардиналы Союза, посвященные второй ступени внутреннего круга человечества, не были бессмертными, но жили в 2-3 раза дольше обычных людей. Во-вторых, на сходах Союза, посвященных его безопасности, Кирилл Данилович всегда занимал место председателя, что говорило об умении организовывать обсуждение любого спорного вопроса. Занимая официальный пост заместителя директора Международного института стратегических исследований, МИСИ, он часто контактировал с генеральным секретарем ООН Хуаном Кресло и был его консультантом. Однако никто из кардиналов, даже контролер-координатор Союзов неизвестных, не ведал, что Кирилл Данилович стал заместителем директора МИСИ, доктором права, доктором философии, не зная этих дисциплин. Он вообще знал очень мало, и ему ничего не надо было знать, потому что Кирилл Данилович обладал одной из редких действующих великих вещей инсектов – артефактом, аккумулятором знаний, мгновенно подсказывающим ему исчерпывающий ответ на любой вопрос. Именно благодаря артефакту Головань, человек, в общем-то, заурядных способностей, хотя и честолюбивый, ученик гуру Викракананды, а также Гурджиева и Успенского, преодолел порог посвящения и стал, в конце концов, кардиналом. Он хорошо вписался в среду властного истеблишмента страны, был постоянным участником значительных светских раутов, запросто общался с людьми из окружения президента, дружил с мэром столицы и другими представителями власти, в том числе с генералами МВД, ФСБ и Министерства обороны, а главное, прославился своими прогнозами и сценариями развития малых войн, в частности в Чечне, Карабахе, Югославии, Таджикистане, Заире и Осетии. Поэтому сфера влияния на социум страны Кирилла Даниловича и общий уровень воздействия на земную реальность были весьма высоки. Кроме того, Кирилл Данилович слыл меценатом, так как охотно поддерживал, будучи официальным владельцем огромного состояния, театры столицы и Санкт-Петербурга, творческие союзы художников и писателей, ветеранов спорта и ветеранов войны в Афганистане и Чечне. В глазах же спецслужб, знавших подноготную Голованя, и особенно то, каким путем было нажито его состояние, он был циничным и расчетливым дельцом, классической акулой капитализма российского смутного времени, нужного и удобного всем, от представителей легального бизнеса и политики до теневиков криминального капитала. Кирилл Данилович мог бы подняться и выше по служебной лестнице, стать, например, директором МИСИ или же советником президента, как другой кардинал Союза Юрий Венедиктович Юрьев. Только это Голованю было не нужно. Он давно вошел в число людей, чья жизнь и смерть не зависели от слепого случая. Амбиции или претензии конкретного лица, даже наделенного влиянием и полномочиями. Однако именно уверенность Кирилла Даниловича в прочности своего положения и физической неуязвимости сыграла в его жизни роковую роль. О гибели коллег, отца Мефодия и Дмитрия Феоктистовича Блохинцева, Кирилл Данилович, конечно, знал и даже предпринял по совету координатора кое-какие дополнительные меры безопасности, но жить продолжал по давно установленным нормам и правилам, и распорядок работы и отдыха менять не собирался. В воскресенье 2 июня он был приглашен на закрытый прием в посольство Объединенных Арабских Эмиратов по случаю вступления в должность нового посла. В 2 часа дня Кирилл Данилович со своим манипулом прибыл к резиденции посла Объединенных Арабских Эмиратов, располагавшейся на улице Улафа Пальмы, но на территорию посольства прошествовал лишь с личным переводчиком, он же телохранитель, Яном Стозой. Прием, устроенный новым послом шейхом Мохаммедом Аббасом ибн Раудом, был великолепен и длился до самого вечера, когда Кирилл Данилович, испробовавший все, даже дым наслаждения, то есть выкуривший кальян с наркотическими добавками, получил настоящий кайф и перестал трезво оценивать ситуацию. Поэтому он не удивился, когда вместо переводчика Яна Стозы к нему подошел незнакомый араб и на хорошем русском языке предложил помочь добраться до выхода из посольства. «Меня там ждут», — согласился Кирилл Данилович, в голове которого вспыхивали звезды, играла музыка и танцевали прелестные женщины. Он, конечно, мог нейтрализовать действие наркотика, но не хотел. «Где мой переводчик?» Куда он ушел?» «Он получает подарок от шейха вашему превосходительству и будет ждать вас в машине».
«Подарок — это хорошо». Головань оперся о руку смуглолицего молодого человека в национальной одежде и побрел по коридору посольства к выходу. Однако вышли они не через парадный подъезд, а во дворик посольства, где стоял длинный шестидверный кадиллак с темными зеркальными стеклами. Араб распахнул последнюю дверь. «Садитесь, прошу вас». Интуиция Кирилла Даниловича сработала запоздало. Он оглянулся трезвее, но в то же мгновение последовал толчок в спину, и Головань оказался внутри салона роскошного авто. Кайф оказал свое воздействие и на реакцию кардинала. Он еще только соображал, что случилось, прикидывая, как дать сигнал своим телохранителям, когда тот, кто сидел в машине, разрядил в него гипногенератор удав. Если бы Кирилл Данилович не находился под действием дурманящего разума, замедляющего реакцию опийного дыма, он, наверное, смог бы опередить нападающих, атаковать их первым и завладеть инициативой. Но он действовал медленнее противника и оборонялся пассивно, без изобретательности. Разряд глушака вышиб из него сознание, как удар курка пулю из патрона. Будучи все же посвященным второй ступени, Головань обладал тремя устойчивыми состояниями сознания, поэтому пси-импульс, подавляющий волю, не просто погасил его способность мыслить, но перебросил сознание на другой уровень. Зацепись Кирилл Данилович там, он смог бы отразить и дальнейшие попытки подавления его психики. Однако, в отличие от него, противник действовал без промедления и продолжил гипноатаку, добавив к разряду глушака мощный оглушающий раппорт, то есть личный психофизический разряд. И Головань поплыл, перескочив все три уровня своего сознания и даже подсознательный порог, до которого он еще мог сопротивляться ментальному давлению. Кадиллак медленно тронулся с места, выехал за ворота посольства, минуя машину с ничего не подозревающими телохранителями Головани, и не спеша двинулся к Садовому кольцу. Через час он уже был за пределами Москвы на Боровском шоссе. Проехав 15 километров и свернув на узкую асфальтовую ленту, ведущую в лес, Кадиллак остановился. Открылись дверцы автомобиля, двое мужчин в дорогих костюмах и молодой араб, сотрудник посольства Объединенных Арабских Эмиратов, вытащили из салона обмякшее тело Головани и отнесли в лес. Один из них молча достал пистолет-удар и два раза выстрелил в голову Кирилла Даниловича, превращая ее в кровавое месиво. Также молча все трое вернулись в машину и уехали. Тело кардинала Союза Девяти Неизвестных осталось стыть в лесу, слегка присыпанное листвой. Наутро его нашел старик, местный житель, пасший корову. Скандал с исчезновением гостя в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов, учиненный телохранителями Головани, тем не менее огласки не получил. Посол Эмиратов не смог внятно объяснить, куда девался заместитель директора Международного института стратегических исследований, и чтобы избежать подозрений, вызвал министра внутренних дел России, который и приказал своим следователям не поднимать лишний шум. Даже когда тело Кирилла Даниловича нашли в подмосковном лесу, журналисты об этом не узнали. Средством массовой информации досталось сообщение МВД, что замдиректора МИСИ умер от сердечного приступа. Следующее убийство произошло тем же воскресеньем 2 июня. На своей даче в Лыткарине был убит учитель известного всей России частного лицея Кокорин.